Мы говорим сегодня о государственной заботе о детях. Забота эта весьма специфического свойства. Речь не идет о социальной поддержке детей-инвалидов, сирот или многодетных семей. Здесь все остается на стабильно низком уровне. Речь идет о патриотическом воспитании. Депутат от «Единой России» Аркадий Пономарев в начале мая внес в Государственную Думу законопроект, запрещающий распространение среди детей информации, искажающей или отрицающей патриотизм. Вполне логичный шаг, если вспомнить недавно принятый закон о противодействии реабилитации нацизма, который ссылался на европейский опыт уголовной ответственности за отрицание Холокоста. Депутат «Единорос» в пояснительной записке к закону приводит данные социологической службы ВЦИОМ о падении патриотических настроений в России. Согласно этим данным, в 2008 году патриотами считали себя 88% опрошенных, в 2010 – на 4% меньше, а в 2012 – только 80%. Скорость падения патриотизма – 2% в год. Что происходит с патриотизмом в России? Вопрос этот вызвал некоторое недоумение у известного педагога, автора учебников по истории и учителя Московской гимназии Леонида Кацвы.
Вы знаете, я не очень понимаю, что происходит с патриотизмом в России, потому что я не очень понимаю, что это такое патриотизм. Вот когда меня там начинают каким-то образом об этом спрашивать, я всегда задаю контрвопрос. Вот есть две женщины в нашем богоспасаемом отечестве, а именно Наталья Нарочницкая и Валерия Новодворская. Вот кто из них патриот? На самом деле, как ни странно, вероятно, каждая из них считает себя патриоткой, просто понимают они патриотизм по-разному. Есть понимание патриотизма, но вот моя страна лучше всех, моя страна всегда права, и вообще весь окружающий мир к нам враждебен. Можно так понимать патриотизм? Вот поэтому, когда говорят, что количество людей, называющих себя патриотами, снижается, то, вероятно, просто имеется в виду, что снижается количество людей, там, гордящихся страной, собирающихся свою жизнь связывать полностью с этой страной. Поэтому сама по себе эта цифра слишком малоинформативна.
Поскольку уговорами заставить людей приобщиться к патриотизму не получается, представитель «Единой России» решил прибегнуть к помощи закона. В своем законопроекте он предложил законодательно определить патриотизм так: любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. За скобками остался вопрос, а кто, собственно, определяет, в чем именно состоят интересы Отечества? Впрочем, особой тайны тут нет. Аркадий Пономарев считает, что новый закон позволит оградить подрастающее поколение от той информации, которая отрицает патриотизм, либо искажает это понятие. Речь, как всегда, идет об ограничении доступа к информации. И, как всегда, в интересах детей. Правда, свой законопроект депутат Пономарев отозвал с намерением вернуться к нему позже. Может быть, вернется, может быть, нет. Дело, однако, уже не в этом. Идея принудительного воспитания патриотизма витает в воздухе. Преподаватель литературы 57-й Московской школы Надежда Шапира считает безграмотным такой подход к воспитанию.
Формулировка неграмотная, думать тут нечего особенно. Что значит искажающий патриотизм? Как это надо понимать? Патриотизм – это сложное понятие. Известны всякие определения патриотизма от совсем иронических до совсем патетических. Но как можно искажать чувства? Если патриотизм – это чувство любви, да, тогда мы смотрим, что такое чувство любви к родине, к отечеству. И оказывается, что нет двух писателей, которые бы говорили одно и то же про то, какое чувство они испытывают к своей стране. Значит, тут один правильное чувство испытывает, а все остальные искажают. Это, ну, такая абсурдная идея, что я даже не вижу, зачем ее обсуждать.
Инициатива Пономарева не первая ласточка в этом деле. Еще год назад, в апреле 2013 года, Координационный совет при спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко предложил правительству разработать концепцию государственно-патриотической идеологии России. Концепция должна была обеспечить духовно-нравственное развитие, общенациональное единство и сплочение армии и общества, а также всех социальных слоев населения и укрепление государственного строя России. Кроме того, концепция должна была обязать правительство внести в Государственную Думу законопроект о патриотическом воспитании граждан России. С чего начинается Родина? Законодатели с советским воспитанием давно усвоили, что с картинки в твоем букваре. И даже еще раньше, с фасада школы. Государственная Дума приняла закон, в соответствии с которым государственные флаги должны быть постоянно вывешены на зданиях или территориях школ. Ведь понятно же, идет ребенок в школу, доходит до школьного двора и уже не думает ни об уроках, ни о футболе после занятий, ни о школьных друзьях или подружках, а видит он государственный флаг, и детское сердце его переполняется гордостью за свою великую страну. Для лучшего восприятия казенного патриотизма во время школьных мероприятий теперь обязательно будет исполняться государственный гимн. Законопроект этот внес в Госдуму президент России. До сих пор исполнение государственного гимна было обязательным только в школах Чечни, Костромской и Белгородской областей. Видимо, накопленный опыт признан положительным. Как реагируют дети на государственные символы? Рассказывает поэт и публицист Лев Рубинштейн.
Мне кажется, что такие правильные дети, свободные и цивилизованные, они на такие вещи реагируют, ну, с некоторым, мне кажется, это правильно, с некоторой степенью иронии или с некоторой степенью отстранения, потому что любая, ну, как бы, как сказать, экзальтация по поводу государственных символов, это признак вообще, так сказать, нездоровый, это признак тоталитарности. Я, например, слышал, просто в Германии, мне это очень понравилось, мимо меня прошла стайка школьников, таких очень веселых и хохочущих, ну, лет 13-14, которые горланили государственный немецкий гимн и явно его передразнивали. То есть они его явно как-то так ерничают. Вот, наверное, с точки зрения наших законодателей, они совершали ужасные проступки. А мне это как раз очень понравилось, потому что есть ценности какие-то там важнее, чем всякая символика.
В соответствии с универсальными рецептами советской эпохи, воспитание положительным примером обязательно должно сопровождаться ограждением детей и взрослых от тлетворного влияния Запада. До взрослых российские законодатели по-настоящему еще не добрались, хотя отдельные попытки в разных сферах уже предпринимаются. Пока идет тренировка на детях. Начали с самых маленьких. Министерство образования и науки не включило в федеральный перечень школьных учебников на 2014-15 год учебник Людмилы Петерсон по математике для первого класса. Стоящая за этим запретом эксперт заявила, что пособие не способствует развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, а также формированию патриотизма. По ее глубокому убеждению, герои произведений Джани Родари, Шарля Перро, братьев Гримм, Астрид Линдгрен вряд ли призваны воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и народ. А чтобы у разумных учителей, которых в России все же немало, не возникло искушения пренебречь патриотическим подходом к преподаванию математики, Миноборнауки постановило, что образовательные учреждения смогут теперь выбирать учебники только в рамках утвержденного списка, и чтобы никакой самодеятельности. Раньше таких ограничений не было. Надежда Шапира считает, что причин для таких решений много.
Что там на самом деле, мы не узнаем никогда, или узнаем, когда это будет уже неинтересно знать, особенно все эти подходы существуют. И коммерческая борьба, мы знаем, вплоть до выбитых глаз, недавно были такие истории драматические. Там, где издаются учебники, разворачиваются, и просто невежественные критерии, которые предлагаются оценщикам, провоцируют на какие-то невероятные умозаключения. Если я правильно помню, там шла речь о том, что персонажи в этих смешных задачках для начальной школы не воспитывают патриотизм вообще. Но это опять такое кривое представление о том, что воспитывает, что... Ну, я думаю, что тут даже не злой умысел, а просто безвыходное положение, в которое поставлен человек, который вынужден по всем критериям оценивать учебник, он сердечно говорит, нет, меня спросили, воспитывает патриотизм книга Гончарова-Обломов? Нет, не воспитывает. Воспитывает патриотизм. Но Лермонтов вообще никак уж не воспитывает. Ну и, конечно, учебник математики не должен удовлетворять. Интересно, и цирк должен воспитывать патриотизм, и таблица умножения, насколько его воспитывают. Это такие разговоры, которые нельзя вести всерьез.
Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. На самых маленьких, однако, не остановились. История России. Вот что волнует власть более всего. Российская история должна быть величественна и безгрешна, чтобы у тех, кто ее изучает, и мысли не могло возникнуть, что руководители государства, в каком бы веке это ни было, могли повести себя недостойно или просто совершить ошибку. Президент Путин этого практически и не скрывает.
Мы знаем, как активно и заинтересованно обсуждается у нас в обществе проблемы, связанные с историей, а тем более с преподаванием истории в школе и высших учебных заведениях. Но, собственно говоря, это понятно. Почему? Потому что от этих оценок в значительной степени зависит то, как общество относится к тому, что мы делаем сегодня, и то, какие мы планы строим на ближайшую, среднесрочную, ну и на более отдаленную историческую перспективу. Именно в этом и заключается вот тот накал. В этом здесь и лежит вот причина того накала страстей, которые вокруг исторических проблем и крутятся.
Разумеется, нарисовать такую лубочную картинку можно поручить только самым преданным переписчикам истории и сочинителям исторических фактов. В январе этого года президент Путин на встрече с разработчиками новой концепции отечественной истории заявил, что все школьные экзаменационные материалы должны быть сформированы на базе новой концепции истории России.
Сейчас на базе концепции нужно приступить к подготовке новых учебников по истории для всех классов. При этом очевидно, что до их появления в школах пройдет время, и нам нужно предусмотреть переходный период.
Президенту перечить никто не стал, а глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов тут же заявил, что в этом и следующем учебных годах на курсы повышения квалификации будет отправлено более 60 тысяч учителей истории. Там им будут разъяснять, как надо учить детей патриотизму и правильному взгляду на отечественную историю. Председатель Госдумы, выпускник высшей школы КГБ Сергей Нарышкин, пояснил, что российские школьники будут учиться по единому учебнику и завершать курс изучения новейшей истории 2012 годом и избранием Владимира Путина президентом. О том, что это его третий срок, упоминаться не будет. О протестном движении 2011-2012 годов не будет сказано вообще ничего, а об оппозиции только то, что она существовала во времена реформ императора Александра I. Старательно копируя советский опыт, президент Путин сформулировал стоящую перед современной Россией задачу – воссоздать в стране систему ГТО, готов к труду и обороне, если кто не помнит, своего счастливого советского детства. В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с 6 лет, рассказал Путин. Глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов тут же заявил, что с 2015 года сдача нормативов ГТО будет учитываться при поступлении в российские вузы. Стране нужны не просто умные специалисты. Стране нужны специалисты сильные, физически развитые. Тут Путин превзошел советские традиции, поскольку в Советском Союзе сдача норм ГТО на поступление в вузы не влияла. О чем свидетельствует повышенное внимание власти к физическому воспитанию школьников? Леонид Кацва в системе физической подготовки не видит ничего дурного, но опасается несуразностей при ее применении.
Я против самого комплекса ГТО ничего не имею, а вот против его включения в систему предэкзаменационных испытаний вступительных имею. Потому что я работаю в школе давно, уже больше 30 лет, и перевидал огромное количество тех, кого, знаете, называют за глаза хилыми ботаниками. Но эти хилые ботаники потом становятся талантливыми, успешными студентами, и их физическая готовность к их специальности отношения не имеет. А получится, что они на этом комплексе ГТО проиграют кому-то более физически крепкому, пойдут в армию, как они эту армию переживут. Мы все знаем, что бывает в нашей армии. Большая проблема. И какими они вернутся из этой армии, тоже большая проблема. Я бы этого не делал.
В самом деле, в хорошем физическом развитии нет ничего плохого. Однако странно, когда это превращается в государственную задачу, которую ставит перед страной ее президент. И удивительно, что это будет иметь такое значение при поступлении в вузы для изучения, скажем, математики или ботаники. Лев Рубинштейн вспоминает о процветавшем в тоталитарных режимах культе силы и здоровья.
Это тоже обычно для тоталитарных режимов, да? Культ тела, культ силы, культ здоровья. А здоровье нужно не для того, чтобы... Государству нужно, чтобы граждане были здоровыми, не для того, чтобы они были здоровыми, а для того, чтобы они меньше болели на производстве, и которых можно посылать на войну, например. Вот для того им здоровые люди и нужны.
Лев Рубинштейн не случайно вспомнил о тоталитарных государствах. В социалистическом СССР и национал-социалистической Германии физкультуре придавали огромное значение. Почему? Адольф Гитлер, человек примитивный, но откровенный, объяснял свою приверженность физкультурному воспитанию молодежи вполне доходчиво. В своей книге «Моя борьба» он писал, что государство будет видеть главную свою задачу не в том, чтобы накачивать детей, возможно, большим количеством знаний, а прежде всего в том, чтобы вырастить вполне здоровых людей. Только во вторую очередь ставилась задача развития духовных способностей. И приоритетным здесь считалось развитие у молодежи характера, воли, решимости и чувства ответственности. «Лишь в последнюю очередь мы будем думать о чисто школьном образовании», – писал человек, ввергнувший Германию в самую страшную в ее истории катастрофу. В Советском Союзе программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» существовала в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях с 1931 по 1991 годы. Она охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. Сдача нормативов подтверждалась значками – золотыми или серебряными. Еще существовал почетный значок ГТО, а предприятия и организации награждались иногда знаком за успехи в работе по комплексу ГТО. Это была хорошо развитая система поощрений в тоталитарном государстве, которая заботится обо всех и обо всем. И не дай бог, кто-нибудь попытается уклониться от такой заботы. Планы охвата школьников своим вниманием у Миноборнауки грандиозные. Там обдумывают возможность введения паспорта школьника, где будут учитываться показатели ГТО, а также успеваемость и творческие достижения. И вовсе не только физические. Не знаю, чего тут больше, забавного или печального, но Гитлер в свое время предлагал выдавать на руки выпускникам немецких школ два документа. Гражданский диплом, дающий право заниматься общественной деятельностью, и свидетельство о состоянии физического здоровья, дающее право вступать в брак. В России до ограничений на семейную жизнь дело пока не дошло, но стилистика узнаваемая. В Миноборнауке, между тем, уже подумывают насчет того, чтобы распространить систему ГТО на все возраста. Пока вроде бы добровольно. Ну, разве что показатели ГТО станут учитывать при присуждении ученой степени доктора наук. В правильном государстве профессора должны не только хорошо думать, но также хорошо бегать, прыгать и метать гранату. Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. Патриотический взгляд на историю и хорошая физическая подготовка – это важно. Но и текущую политическую ситуацию упускать из виду тоже нельзя. Обработка детского сознания должна вестись по всем направлениям. С марта этого года в российских школах проводятся уроки, посвященные аннексии Крыма. Вот любезно предоставленный нам порталом Грани.ру видеоматериал об уроке мира в одной из подмосковных школ. «Как вы восприняли новость о том, что Крым присоединят к России?» – спросил корреспондент «Грани» Юлию Оболенскую, педагога-психолога школы номер 20 в подмосковных Химках.
«Новость восприняли положительно, наверное, долго ждали и жили этими событиями, ежедневно смотрели новости, я же, можно сказать, ежечасно переживали, смотрели всем коллективом, обсуждалось все это в семьях. Учитывая, что в основном у учителей мужья военные, конечно, для нас эта ситуация не прошла. Мимо нас все это обсуждалось, все это говорилось, поддерживалось. И, конечно, все, у всех было одно мнение. Крым должен быть в Российской Федерации. Другого здесь просто нет.
Нет.
Все вы стали участниками достаточно новых, интересных и, конечно, исторических событий. Для нас большая честь, что мы с вами переживаем этот целый исторический период и эпоха, которая никогда больше не повторится. И поговорим мы с вами сегодня о Крыме и России. Мы вместе. Скажите мне, пожалуйста, кто в 1954 году без мнения проживающих людей на территории Крыма передал права автономной республики Крым в Украинскую социалистическую республику? Кто это был? И это был Хрущев, который на тот момент, конечно, возглавлял что? Россия, РСФСР, конечно. И переходим к нашим с вами сегодняшним событиям. Посмотрите, пожалуйста, что же произошло 16 марта 2014 года? Референдум. Где он произошел?
В Крыму.
Что требовали жители Крыма? Что они хотели? Громче говорить.
Присоединение к России.
Присоединение к России, конечно. Скажите, пожалуйста, а какое лично ваше мнение? Вы за присоединение или против?
Да.
Да.
Чего, дата?
За.
Конечно,
за.
За воссоединение. Наверное, как никто лучше показывают мнение детей, это рисунки. На всех рисунках, которые сегодня дети изобразили, конечно, это Россия и Крым вместе. И никакой другой позиции, другого мнения его просто нет и быть не может. И быть не может.
Вот так. Другого мнения просто быть не может. Откуда берется в новой России эта удручающая советская покорность и такое впечатляющее единомыслие? Все то же Миноборнауки опубликовало методические рекомендации к школьным урокам «Крым и Севастополь. Их историческое значение для России». Опубликованы примерные планы и справочные материалы. Как утверждает министерство, цель таких занятий – подчеркнуть обоснованность воссоединения с точки зрения мирового права, моральных и этических норм, продемонстрировать миротворческий и гуманистический характер действий России. Убедить детей, что черное – это белое, а белое – черное. Кто сказал, что это невозможно? Советская педагогика и партийная пропаганда занимались этим десятилетиями и добивались иногда значительных успехов. Мы попросили гостей нашей сегодняшней передачи рассказать, как они воспринимали в детстве коммунистическую пропаганду. Какое влияние оказывала она на них и на их сверстников? Лев Рубинштейн поддавался ей только в самом младенческом возрасте.
В раннем детстве, конечно, я как воспринимал ее не критически. Дело в том, что я родился еще при Сталине, и помню, собственно, день, когда он умер, и, в общем, я как бы меня краем детства зацепило, так сказать, вот эпоха Сталина. И, конечно, я лежал там в постели, я все время болел ангинами, а радио было включено, а по радио мне говорили, какой я советский ребенок, счастливый, что я родился в СССР, а не в какой-нибудь ужасной там, ну, допустим, Америке, где люди голодные, и им негде жить и так далее. Вот, значит, такое было у меня, значит, такой патриотизм, но, к счастью, недолго, потому что потом наступила эпоха хрущевской десталинизации, критическое отношение к реальности. И у меня это очень, очень быстро, это критическое отношение развелось. Причем вот цинично к этому относилось уже следующее поколение. Мы были еще немножко романтики, нам все время хотелось правды. Вот, нас что-то возмущало. А вот уже следующее поколение, они уже все понимали. Но совершенно спокойно там изучали какие-нибудь брежневские там «Малую землю». Ну, как изучали, ну, там, сдавали экзамены. А потом выходили оттуда и рассказывали анекдоты, и никто ни во что не верил, но этот ритуал как-то соблюдался. Вот. Вот в мое школьное время как-то это было принято искать правду.
Леонид Кацва вспоминает о насмешливом отношении к советским пропагандистам.
Ну, мое детство проходило в условиях советского тоталитарного режима. И мы в этом рождались. Мы ничего другого, так сказать, не нюхали. Ну, когда зашкаливало, становилось тяжеловато. Ну, вот я помню, что одного учителя нашего, мои одноклассники, не я, а мои одноклассники, за глаза называли такой длинной кличкой. Учителя обычно короткие клички получают, а этот получил кличку длинную. Кличка эта звучала как «Волга лучше Мерседеса». Ну, я думаю, это о многом говорит.
Надежда Шапира вспоминает, как в детстве ей хотелось верить, что она живет в самой лучшей стране в мире.
Я думала, просыпаюсь утром, какое счастье, что я родилась в советской стране, а не в какой-нибудь маленькой Чехословакии, которую на карте не видно. А что наша страна самая большая, самая справедливая, самая прекрасная. Ну, что ж не поверить-то? Хочется в это верить всегда, есть потребность в этом. Вот недавно мой внук пришел домой, принес радостную новость моему сыну. Говорит, ты знаешь, оказывается, наша страна самая лучшая, его уже в школе так научили, потому что только наша страна никогда не захватывала чужие территории и не покоряла чужие народы. Не то, что Америка, вот она что с индейцами сделала. Ну, сын провел, конечно, краткий исторический экскурс, был поражен совершенно. Но а как приятно ребенку знать, что наше самое хорошее удовольствие мало с чем сравнимое. Конечно, на хорошую почву падает. У хороших детей, которым важно жить в хорошей стране.
Сегодня с пропагандистским упорством, достойным лучших советских образцов, детям предписывается обратить внимание на то, что Крым является духовной скрепой, потому что именно отсюда началось распространение православия по Руси. Детям объясняют историческую ошибку Хрущева и историческую заслугу Путина. Правда, не всегда дети воспринимают пропаганду так покорно, как того хотелось бы пропагандистам. Учитель Леонид Кацва относится к этому спокойно.
Если говорить о том, вот как дети переживают последние события, то очень по-разному. Я старшеклассников избегаю сам спрашивать об их политических пристрастиях, потому что это личное дело, и школа не должна в это вмешиваться, чтобы не возникало симпатии, антипатии на этой почве. Но сами старшеклассники там периодически задают какие-то вопросы, и они говорят о том, что в их среде довольно горячие споры возникают. Есть серьезные споры. Понимаете, и это понятно, потому что одни говорят о таком фундаментальном праве, как право на самоопределение, а другие говорят о не менее фундаментальном принципе нерушимости границ. И это, в общем, те же самые споры, которые идут и между взрослыми людьми. Я даже не имею в виду сейчас тех, кто по любому поводу одобряет любые действия власти, или кто просто исходит из того, что вот мы круче всех, и по любому поводу, так сказать, кричит «Россия вперед». Я не об этих людях говорю. Но мне приходилось слышать вот спор такой. Но это же чужая страна. Да, это другая страна. Но ведь крымчане хотели в Россию в большинстве своем. Да, хотели. А крымские татары? Ну, крымские татары меньшинство. Понимаете? И вот на этом уровне идут эти разговоры. И надо сказать, что, в общем, люди имеют право на эти разговоры. Почему нет?
Передача полуострова Украине в 1954 году в методических рекомендациях трактуется как каприз Никиты Хрущева. Хотя указ об этом подписал председатель Президиума Верховного Совета Климент Ворошилов. Однако даже взрослые люди далеко не всегда готовы вникать в такие тонкости. Дети же в основной массе будут легко впитывать пропаганду и терять ориентацию в окружающем мире. А дезориентированными людьми легко управлять. Не в этом ли и состоит общий замысел пропагандистской кампании? От патриотического промывания детских мозгов до воспевания культа физической силы на фоне интеллектуальной и нравственной деградации. Это была программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинник. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».